и еще восхищаться тем, как много денег приносит имение. Представьте, вы вознаграждаете ловкого управляющего дополнительными пайками, красивой одеждой и свободным временем. Но позднее, когда вы поймете, что половина имения продана, в том числе продано все оборудование, необходимое для получения дохода, вы, конечно, три шкуры сдерете с такого управляющего, но поздно. Вам понадобится немало времени и денег, чтобы хоть как-то восстановить имение. Чтобы этого не случилось, вам обязательно следует регулярно посещать свое имение. Нет более надежного способа предотвратить деструктивное поведение ваших управляющих. Нет сомнения, что рабов развращает отсутствие хозяина. А если один раз получилось обмануть его, дальше их жадность и бесстыдство только растут. С таким же успехом вы можете нанять для управления хозяйством пиратов. В конце концов, если ваше имение расположено вдали от города и вам трудно посещать его регулярно, стоит рассмотреть вопрос об обработке земли свободными арендаторами, которые будут платить вам арендную плату. Рабы же, оставленные без присмотра и пребывающие в уверенности, что хозяин далеко, в итоге приведут хозяйство в упадок. Они отдадут скот на прокат, животных будут держать проголодь, землю вспашут как попало и сделают вид, что семена пошли на посев, в то время как на самом деле они половину семян продали, положив деньги себе в карман. А урожай и без того скудный совсем растает из-за их воровства и неправильного подсчета того, что осталось. Вы обычно обнаруживаете, что управляющий и наиболее влиятельные рабы находятся в сговоре, поскольку все они от этого выигрывают. В проигрыше будете только вы, хозяин.
Я часто приезжаю без предупреждения, чтобы видеть хозяйство таким, какое оно есть на самом деле, а не вылизанным перед моим визитом. По прибытии я вызываю управляющего и прошу устроить мне инспекционную поездку. Я проверяю все имение и общаюсь с рабами, занимающимися самыми разными видами деятельности. Я стараюсь понять, привело ли мое отсутствие к ослаблению дисциплины и внимания к деталям. Осматриваю виноградные лозы, ухожены ли они, не выглядят ли деревья так, будто урожай с них уже собран. Пересчитываю поголовье скота, а также рабов, и сельскохозяйственную технику, чтобы видеть, согласуется ли она с инвентаризационными данными. И если делать это год за годом, то можно быть уверенным, имение содержится в порядке и обеспечит вам достойную жизнь в старости. Сколько бы вам ни было лет, если вы посещаете имение регулярно, вы можете быть уверены, рабы не воспользуются вашей собственностью и не станут относиться к вам пренебрежительно. Напротив, будут относиться с почтением, как вы того и заслуживаете. На самом деле эти визиты могут стать и звоночками о сроках износа имущества и даже о том, что сами мы не молодеем. Я недавно посетил свое имение и посетовал управляющему на то, что сарай покосился. Управляющий защищался. Это же не его вина, просто строение отжило свой срок, вот-вот рухнет. А я ведь помню, как строили этот сарай. Я был еще совсем молодым. Потом я посетовал на корявые старые платаны. Они же едва держатся. Он опять ответил, что они просто очень древние. Но я же помню, как их сажали. Посещение собственных владений могут преподнести и неприятные сюрпризы. Однажды я посетил свое имение на юге Италии. Во время инспекционной поездки, когда я шел пешком через цветущие поля, к моим ногам вдруг бросилась женщина, которая была привязана за толстую веревку и держала в руках вилы. Ее волосы были острижены, тело грязное, а туника рваная. «Пожалейте меня, хозяин!» — запричитала она. «Я свободно рожденная, но была схвачена пиратами и продана вашему молодому управляющему, как рабыня». Я поверил ей, потому что слог ее был изящен, а черты лица благородны, что говорило о высоком о нерабском происхождении. Она объяснила, что управляющий пытается заставить ее сожительствовать с ним. Она умоляла меня освободить ее и говорила, что вернет мне 2000 сестерцев. Столько она стоила. По возвращении домой в семью, откуда ее выкрали пираты. Она сорвала тунику и показала ужасные следы побоев. Управляющий бил ее. Я был глубоко тронут этой историей. «Вам не о чем беспокоиться», — сказал я. «Вы можете вернуться домой без всякого возмещения расходов. Это просто безобразие и бесчестный поступок содержать в таких условиях особо знатного происхождения, да еще такую красавицу». Я вызвал управляющего, потерявшего стыд раба по имени Сосфен, и сказал ему: «Ты чудовище! Ты видел, чтобы даже с самыми никчемными рабами я обращался подобным образом?» Он признался, что купил ее у перекупщика рабов, потому что она ему понравилась. Я снял его с поста управляющего, вернув на прежнее место, а женщине позволил помыться, переодеться в чистую одежду и отослал ее домой. «Возможно, за этот поступок вы сочтете меня сумасшедшим, хотя женщина с очевидностью была свободно рожденной. Но, скажу я вам, это в ваших интересах. Обращаться с рабами великодушно. Если они работают хорошо, вы в отношениях с ними всегда должны проявлять воспитанность и корректность. Ясно, что не следует позволять им быть наглыми или всюду соваться со своим мнением. Но если они занимают управленческие позиции, вы должны обращаться с ними уважительно. Как я уже говорил, я общаюсь с ними, спрашиваю их мнение и даже совета, если по данному вопросу они знают больше меня. Я нахожу, что рабы хорошо реагируют на такое обращение и работают потом с большим энтузиазмом. Иногда я применяю этот подход даже к тем, кто наказан, посажен на цепь в тюремной камере. Я посещаю этих провинившихся, проверяю, как они прикованы, а также спрашиваю, не считают ли они, что наказаны несправедливо. Потому что даже самый смиренный раб со значительной долей вероятности может быть наказан несправедливо, над ним ведь столько начальства. Между тем, именно эти простые, бесхитростные рабы, которым нечего терять, наиболее опасны, если их вывести из себя чрезмерно жестоким отношением. Я даже захожу так далеко, что позволяю им жаловаться на надсмотрщиков и изредка удовлетворяю их жалобы. Таким образом, нарушителям дается клапан, через который они могут выпустить пар, а управляющие и надсмотрщики – знают свое место и опасаются превышать полномочия, ведь даже самый ничтожный раб может и пожаловаться, если его ущемляют несправедливо, и много чего может порассказать об управляющих. Ибо вы едва ли будете удивлены, узнав, что рабы часто проявляют по отношению друг к другу большую жестокость, нежели та, на какую способен их хозяин. На самом деле вы обнаружите, что рабы всегда борются за место под солнцем, выясняя, кто тут главнее, и ссорясь по мелочам из-за всевозможных обид, реальных или надуманных. Тех, кто склонен к грубому обращению с подчиненными, надо держать под контролем. Пусть они боятся вас, если вздумают издеваться над теми, кто ниже их. Иначе вы обнаружите, что ваши рабы доведены до крайнего ожесточения – и добром это не кончится. Это еще одна причина, почему не следует иметь в хозяйстве много рабов одного этнического происхождения. Они особенно внимательны к незначительным различиям между ними, ссорятся и дерутся из-за этого. И, в конце концов, важно помнить, что ваши рабы – это ваши инвестиции, и немалые, а значит, следует подумать о сохранении и приумножении их стоимости. Вы должны защитить вашу собственность от любых действий, могущих ее обесценить. Помните, что никто не может подстрекать законопослушного раба совершить недостойный поступок. Это противозаконно. А также противозаконно Вы вправе потребовать возмещения ущерба. Если кто-то хвалит ваших незаконно послушных рабов за то, что они совершили что-либо дурное, побег или кражу. Поскольку подобное поощрение портит раба окончательно. Такой человек должен быть признан виновным в развращении раба. Сделал ли он хорошего раба плохим или подтолкнул плохого к дальнейшим противозаконным действиям? На самом деле существует длинный перечень действий, за которые вы можете получить финансовую компенсацию. Никому не позволено заставлять рабов фальсифицировать счета или принуждать их к сексу, склонять их заниматься магией или тратить слишком много времени на развлечения, подталкивать к антигосударственным выступлениям или побуждать раба к роскошной жизни и непокорности, подсовывая ему разные вольнодумные книги, вовлекать его в азартные игры или склонять к гомосексуальным актам, потому что осуществляется ли это путем жестокого принуждения или в более мягких формах, вы всегда должны быть внимательны к подобным факторам, которые могут в конечном счете нанести вам ущерб, являясь покушением на ваше имущество и вашу собственность. Многие римские рабовладельцы, принадлежащие к высшим слоям общества, были знакомы с философией стоиков. Согласно этой философии, поработить можно только телесную оболочку человека, но никак не его душу. Это означало, что рабы имеют внутреннее достоинство как человеческие существа и заслуживают человеческого обращения и определенного уважения. Отсюда возникало обязательство обращаться с ними достойно и справедливо, как с любыми наемными работниками. Мы не знаем, насколько широко подобные идеи были распространены в обществе. Хотелось бы думать, что большинство римских рабовладельцев считали, что у них есть определенные обязательства по отношению к своим подчиненным, включая их рабов, даже если это мотивировалось личными интересами и желаниями сохранить свое достояние. То, чему обучали рабов, всецело определялось задачами, которые они должны были выполнять. Тех, кому предстоит работать на плантациях, обучать особенно нечему, их можно сразу выводить на работу. Из сохранившихся со времен Рима руководств по сельскому труду видно, что самое важное – подобрать подходящих надсмотрщиков, которые обеспечивали бы повседневный контроль за ходом дел в хозяйстве. В крупных городских домохозяйствах домашних рабов чаще обучали их обязанностям старшие и более опытные рабы, а не сам хозяин. Невозможно сказать, сколько рабов было таким образом домашнено. Одной из причин того, что многие римляне положительно относились к доморощенным, воспитанным в хозяйстве, рабам, являлось то, что те вырастали, не зная иной жизни, и их рабское положение было для них привычным. Тот факт, что Сенека призывает рабовладельцев проявлять сочувствие к новым рабам, которые оказываются на более низкой ступени по сравнению с тем, чем они были ранее, показывает, что на самом-то деле хозяева едва ли проявляли такое сочувствие. Эти высказывания Сенеки, вероятно, следует рассматривать как протест против устоявшейся общей практики, иначе его тексты не были бы интересны римскому читателю. В этих же руководствах приводится рацион рабов. Он, что неудивительно, является весьма незамысловатым. Одежда груба и состоит только из самого необходимого. Рабы могли пополнять свой рацион, собирая то, что растет в лесу, разводя собственных домашних животных, обрабатывая свои огороды. Выполняющие тяжелую работу и закованные в цепи едва ли могли воспользоваться этими возможностями. Рабам, занимающим более высокие должности, вероятно, делались некоторые послабления, смягчающие их существование. Одной из причин двойственного отношения в римских текстах к экономическим преимуществам использования рабов в сельских имениях является то, что за рабами нужен постоянный надзор. Ведь очевидно, что рабы будут пытаться всяческими способами уклоняться от работы, в то время как свободный арендатор экономически заинтересован в высокой продуктивности труда. Использование рабов также вступает в противоречие с римским идеалом честного свободного земледельца, своим трудом обеспечившего некогда успех республики. То, что земля теперь обрабатывается руками завезенных рабов, казалось неправильным. Это не воспринималось как прогресс. Нередко целью обладания огромными поместьями становилось обычное бахвальство. Использование рабов для обработки этой земли было лишь частью этой показной роскоши. Большинство владельцев крупных имений при обработке своей земли использовали различные сочетания рабского и свободного наемного труда. Отношение к старым и больным рабам также не было одинаковым у разных хозяев. Император Клавдий издал указ о запрете отвозить стариков на остров в середине Тибра и оставлять их там. Вероятно, это была просто тщетная попытка предотвратить социальное волнение в центре Рима, а вовсе не стремление облегчить долю рабов. Сенека выступал за большую снисходительность и добропорядочность по отношению к рабам, нежели это было принято у большинства римлян. Но даже Сенека, источник истории о старом привратнике, не помнил постаревших товарищей своих детских игр. Едва ли можно сказать, что большинство римлян тратили много денег на стариков после того, как те переставали приносить разумную прибыль, разве что в тех случаях, когда для того были личные причины, например, поддержка старой кормилицы. С другой стороны, детям рабов, по свидетельству одного юридического документа, позволялось работать с 5 лет. Это не удивляет, поскольку для них не было никакой необходимости получать образование, они уже могли выполнять некоторые несложные задачи по дому или в хозяйстве. Управляющий хозяйством явно был самым важным человеком для хозяина имения. Плохой управляющий, периодически повторяющиеся темы древней литературы, включая Библию. Учитывая то, что большинство крупных землевладельцев, по крайней мере часть года, отсутствовали в своих имениях, они целиком опирались на этого человека в делах управления имением и получения дохода от него, дохода, способного обеспечить им достойную безбедную жизнь. Вот почему так много внимания уделяется важности регулярного посещения имения. Отсутствие хозяина, как предполагалось, вело к нарушению всяческих норм, в результате чего за землей и хозяйственными постройками не было надлежащего ухода, а урожайность быстро снижалась. Рабы обходились дорого, и каждый владелец должен был искать баланс между лечением заболевших и уходом за стариками, с одной стороны, и необходимостью поддерживать работоспособность своих людей, а также стимулировать достижение ими результатов с другой. Жестокое обращение, несомненно, имело место, но оно не являлось нормой, поскольку означало бы преждевременный износ имущества, ущерб для хозяйства. В сельских условиях разделение рабов на «их» и «нас», при котором небольшая группа надзирателей получала особое положение, подкрепляемое материальными поощрениями и надеждой получить свободу, вероятно, работало достаточно хорошо, чтобы поддерживать эффективное функционирование системы. О хозяйствовании в древние времена смотри Катон, о сельском хозяйстве, о самодостаточности как цели смотри Варрон, о сельском хозяйстве 1.16, древние споры по поводу того, доверить ли обработку земли рабам или свободным арендаторам, можно найти в труде Колумелла о сельском хозяйстве. Об артельной работе смотри Плиний старший. Естественная история. История о покосившейся постройке как напоминание о старости упоминаются в письмах Сенеки номер 12, как и история о товарище по детским играм. О пастухах смотри Варрон. О сельском хозяйстве. Управляющее описывается у Варрона о сельском хозяйстве и Колумеллы о сельском хозяйстве. Катон в труде о сельском хозяйстве перечисляет обязанности управляющего. У жене управляющего смотри Колумелла о сельском хозяйстве. Проблемы, создаваемые плохим управляющим, описаны в труде Цицерона против Верреса. Историю о женщине, которая была захвачена пиратами и обнаружена во время инспекционной поездки, можно прочитать в романе Ахилла Татия «Левкиппа и Клитофонт». Отношение Катона к рабам можно видеть в Плутарх «Жизнь Катона».
Глава третья. Рабы и секс.
На днях я видел любопытный сон. Мне приснилось, что я вхожу в небольшой чулан, где спят мои рабы, выбираю молодую женщину германского происхождения и совершаю с ней половой акт. Я был обеспокоен, это ведь можно истолковать как